Виктор Астафьев. Гуси в полынье. Ледостав на Енисее наступает постепенно. Сначала появляются зеркальные забереги, по краям хрупкие и неровные. В уловах и заводях они широкие, на быстрине узкие в трещинах. Но после каждого морозного утра они все шире, шире, затем намерзает и плывет шуга. И тогда пустынно шуршит река, грустно, утихомиренно засыпая на ходу. С каждым днем толще и шире забереги, уже полоса воды, гуще шуга. Теснятся там льдины, с хрустом лезут одна на другую, крепнет шуга, спаивается, и однажды, чаще всего в студеную ночь, река останавливается. И там, где река сердито громоздила постреже льдины, остается нагромождение торосов, острые льды торчат так и сяк, и кривая взъерошенная полоса кажется непокорно вздыбленной шерстью на загривке реки. Но вот закружилась поземка, потащила ветром снег по реке, зазвенели льдины, сдерживая порывы ветра. За них набросало снегу, окрепли спайки. Скоро наступит пора прорубать зимник. Выйдут мужики с пешнями, топорами, вывезут вершинник и ветки, и там, где взъерошилась река, пробьют в торосах щель, пометят дорогу вехами, и вот уж самый нетерпеливый гуляка или заботами гонимый хозяин погонит робко ступающего мест сталисто сверкающих льдин конишку и сани бросает на необрезанных еще морозами, полозьями и подковами лошадей глызах на неумягченной снегами полознице. Но как бы ни была крута осень, как бы густо ни шла шуга, она никогда не может разом и везде усмирить Енисей. На шеверах, порогах и под быками остаются полыньи. Самая большая полынья — у караульного быка. Здесь все бурлит, клокочет, шуга громоздится, льдины крошатся, ломаются, свирепое течение крушит хрупкий припай. Не желает караульный бык вмерзать в реку. Уже вся река застыла, смирилась природа с зимою, а он стоит в полой воде. Уже идут по льду первые отчаянные пешеходы, осторожно прощупывая палкой лед перед собой. Появилась одинокая подвода, затем длинный, неторопливый обоз, но у быка все еще колышется пар и чернеет вода. От пара куржавеют каменистые выступы быка, кустики, трава и сосенки, прилепившиеся к нему, обрастают толстой бахромой, и среди темных, угрюмых скал караульный бык, разрисованный пушистыми, дорези в глазах белыми узорами, кажется невиданным чудом. Однажды после ледостава облетела село весть, будто возле быка в полынье плавают гуси. И не улетают. Гуси крупные, людей не боятся, должно быть домашние. И в самом деле... Вечером, когда я катался с ребятами на санках, с другой стороны реки послышались тревожные крики. Можно было подумать, что там кто-то долго, настойчиво и нестройно наяривал на пионерском горне. Гуси боялись наступающей ночи. Полынья с каждым часом становилась меньше и меньше. Мороз исподволь незаметно округлял ее, припаивал к закрайкам пленочки льда, которые твердели, уже не ломались от вихревых струй. На следующий день оравы мы перешли реку по свежей, еще чуть наметившейся тропинке и приблизились к быку. Один по одному забрались на выступы обледенелого камня и сверху увидели гусей. Полынья сделалась с лесную кулишку величиной. Там, где вода выбуривала тугим змеиным клубком и кипела так, словно ее подогревали снизу громадным костром, еще оставалось темное яростное окно. И в этом окне металась по кругу ошалевшая, усталая и голодная стайка гусей. Чуть впереди плавала дородная гусыня и время от времени тревожно вскрикивала, подплывала к хрупкому припаю, врезалась в него грудью, пытаясь выбраться на лед и вывести весь табун. Мне и прежде доводилось видеть плывущих среди льдин гусей. Где-то в верховьях Енисея они жили себе, жировали и делались беспечны так, что и ночевать оставались на реке. Кончалось это тем, что ночью их оттирало от берега, настывшим закрайком, подхватывало шугой и выталкивало на течение, и к утру они уже оказывались не весь где, и в конце концов вмерзали в лед или выползали на него и мучительно погибали на морозе. А эти все еще боролись. Их подбрасывало на волнах, разметывало в стороны, будто белый пух, и тогда мать вскрикивала коротко, властно, и мы понимали это так — быть всем вместе, держаться ближе ко мне. Внезапно одного голошеевого гуся отделило течением от стайки, подхватило и понесло к краю полыньи. Он поворачивался навстречу струе грудью, пытался одолеть течение, но его тащило и тащило, и когда пригнало ко льду, он закричал отчаянно о помощи. Мать бросилась на крик, ударяя крыльями по воде, но молодого гуся притиснула ко льду, свалила на бок и, мелькнув беленькой бумажкой под припаем, словно под стеклом, он исчез навсегда. Гусыня кричала долго и с таким душу рвущим горьким отчаянием, что коробило спины. Пропанут гуси, все пропанут. Спасти бы их, — сказал Кеша, мой двоюрный брат. — А как? Мы задумались. Ребятишки, ребятишки, но понимали, что с Енисеем шутить нельзя. К полынье подобраться невозможно. Обломится припай, и мигнуть не успеешь, как очутишься подо льдом и закрутит, будто того гуся несчастного. Ищи, свищи. И вдруг разом, как это бывает у ребятишек, мы заспорили. Одни настаивали подбираться к полынье ползком, другие — держать друг дружку за ноги и так двигаться. Третьи предлагали позвать охотников и пристрелить гусей, чтобы не мучились. А кто-то из рассудительных парней советовал просто подождать. Гуси сами тогда выйдут на лед, выжмет их из полыньи морозом. Мы спустились с быка и очутились на берегу возле домов из вискарей. Много лет мои односельчане занимались нехитрым и тяжелым промыслом. Выжигали известку из камня. Камень добывали на речке Караулки, в телегах и на тачках возили в устье речки, где образовался поселок и поныне называющийся Известковым, хотя известку здесь давно уже не выжигают. Сюда, в устье Караулки, сплавлялись и плоты, которые потом распиливались на длинные поленья бодоги. Какой-то залетный, говорливый, разбитной, гулеванистый народ обретался на известке. Какие-то уполномоченные грамотеи, опра, торгхоза, меспрома, сельупра, главнедра грозились всех эксплуататоров завалить самолучшей и самой дешевой звездкой, а жилища трудового человечества сделать белыми и чистыми. Не знаю, предпринимательством ли своим, умно ли организованным трудом, размахом ли бурной торговли, но известкари наши одолели таки частника, С рынка его выдавили на самый край базара, чтобы не пылила шибко. До недавних, считай, что дней властвовала торговая точка, сбитая из теса, на которой вызывающе большая красовалась вывеска, свидетельствующая о том, что здесь дни и ночи, кроме понедельника, в любом количестве отпускается, не продается. Продает частник, шкуродер, а тут предприятие, вот им-то предприятием не продается, а отпускается продукция овсянковского изгозда. Со временем, правда, вывеску так запорошило белым, что никакие слова не угадывались. Но торговая точка всей нашей округи была так известна, что, коли требовалось кому чего пояснить, наши односельчане весь отчет вели от своего торгового заведения, будто в городе домов и магазинов главнее и не было. А как пойдешь от нашего ларька, так на правую руку мост через Качу. Либо от нашего ларька в гору подымешься, тут тебе и почта, и невермаг, и театр недалеко. Возле большого штабеля бревен, гулко охая, бил деревянной колотушкой Мишк Коршуков, забивая сухой березовый клин в распиленный сутунок, чтобы расколоть его на поленье бодоги. Вообще-то он был, конечно, Михаил, вполне взрослый человек, но так уж все его звали на селе Мишка и Мишка. Он нарядный, даже модно одевался, пил вино, не пьянее, играл на любой гармошке, даже с хроматическим строем. Слух шел, шибко портил девок. Как можно испортить живого человека, я узнал не сразу. Думал тогда, что Мишка их заколдовывает, и они помешанные делаются, что, в общем-то, оказалось недалеко от истины. Однажды этот самый Мишка на спор перешел Енисей во время ледохода, и с тех пор на него махнули рукой отчаянная головушка. — Что за шум, а драки нету? — спросил Мишка, опуская деревянную колотушку. И в черных глазах искрились удали смех, на носу и на груди блестел пот, весь он был в пленках берест, кучерявая цыганская башка сделалась седой от пленок, опилок и щепы. Мы рассказали Мишке про гусей. Он радушным жестом указал нам на поленье. Когда мы расселись и сосредоточенно замолкли, Мишка снял шапку, потряс чубом, выбивая из него древесные отходы, вынул папироску, постучал ею о ноготь. После получки дня 3-4 Мишка курил только дорогие папиросы, угощая ими всех без разбора, а все остальное время стрелял курево. Прижег папироску, выпустил клуб дыма, проводил его взглядом и заявил: «Погибнут гуси. Надо им, братва, помочь выбраться». Нам сразу стало как-то легче. Мишка выручит, Мишка поможет, Мишка сообразит. Докурив папиросу, Мишка скомандовал нам следовать за ним, и мы побежали на угор, где строился барак. «Всем взять по длинной доске». «Ну, конечно же, конечно, доски нужны», — ликовали парнишки. «Как-то мы не догадались сами». И вот мы бросаем доски, ползем меж торосов к припаю. Под козырьком льдин местами еще холодеют оконца воды, но мы стараемся не глядеть туда. Мишка сзади нас. Ему нельзя на доску, он тяжелый. Когда заканчивается тесина, он просовывает нам другую. Мы кладем ее и снова ползем вперед. «Стоп!» — скомандовал Мишка. «Теперь надо одному. Кто тут полегче?» Он обмерил нас всех притихших взглядом, и его глаза остановились на мне, вытрясенном лихорадкой. «Сымай шубенку!» Я покорно расстегивал пуговицы, а хотелось мне закричать, убежать, потому что уж очень страшно дальше ползти. Но Мишка ждал, стоя на тесине, по которой я уже прополз, и наготове держал другую, длинную, белую, гибкую. Я опустился на нее животом и сквозь рубаху почувствовал, какая она горячая. А под горячим-то трещит лед. А подо льдом, Господи, спаси, помилуй меня. «Гусеньки, гусеньки!» — звал я, глядя на сбившихся в кучу гусей. Они отплыли к противоположному от меня за крайку полыньи, встревожно погагакивали. «Гусеньки, гусеньки!» — умолял я их, звал, не в силах дальше двинуться. Лед с тонким перезвоном оседал под доской. Беленькие молнии со щелком и дзиком метались по нему. «Гусеньки! Гусеньки!» — заплакал я и поманил их пальцем, боясь шевельнуться. Гуси сбились в плотный табунок, вытянув шеи, глядят на меня, тревожатся. Вдруг что-то зашуршало возле моего бока. Я обмер, подумав, что лед обломился, уцепился за доску и собрался уж заорать, как услышал: «Держи, держи!» Мишка приблизился, доску мне сует. Ему-то разве не страшно? Не оборачиваясь, я нащупал доску. Она ползла по гладкому льду, легко, игриво. И я подумал, как поди хорошо, и до бесконечности долго катилась бы каменная плиточка по такому вот гладенькому, без единой морщинки льду. Доска доползла до воды, чуть прогнула за краек, раскрошила его. Кончиками онемевших пальцев я держал тесину, звал, умолял, слизывая слезы с губ. «Гусеньки, гусеньки, миленькие!» Мать гусыня поглядела на меня, недоверчиво гагакая, поплыла к доске. Все семейство двинулось за ней. Возле доски мать развернулась. Я увидел, как быстро заработали ее яркие огненные лапы. — Ну, вылезай, вылезай! — нетерпеливо закричали сзади меня ребятишки. — Ша, мелочь! — гаркнул Мишка. Гусыня, испуганная криками, отпрянула, и гусята метнулись за нею. Но скоро мать успокоилась, повернулась грудью по течению, поплыла быстро, быстро и выскочила на доску. Чуть проковыляв от края, она приказала делать так же. Ах ты умница! Ах ты умница! Гуси стремительно разгонялись, выпрыгивали на десину и ковыляли по ней. Я отползал назад, дальше от черной жуткой полыньи. Гусеньки! Гусеньки! Уже на крепком льду возле ребятни я схватил тяжелую гусыню на руки, зарылся носом в ее тугое холодное перо. Ребят согнали гусей в табунок, похватали кто которого и помчались в деревню. — Не забудьте покормить! — кричал вслед нам Мишка. — Да в тепло их, в тепло! Намерзлися шипуны полоротые! Я припер домой гусыню, шумел, рассказывал, захлебываясь, махал руками. Узнавши, как я добыл гусыню, бабушка чуть было ума не решилась и говорила, что этому разбойнику Мишке Коршукову задаст баню. Гусыня орала на всю избу, клевалась и ничего не желала есть. Бабушка выгнала ее во двор, заперла в стайку. Но гусыня и там орала на всю деревню и выорала свое. Ее отнесли в другой дом, где собрали к ней всех гусей. Тогда гусыня мать успокоилась и поела. Так в нашем селе появились гуси. Они хлопались в Фокинской речке, бродили по улицам, шипом гонялись за ребятишками. Но потом в нашем селе гуси вывелись. Приели их во время войны, а с верховьев птицу больше не приносит. Выше села нынче стоит плотина гидростанции.